Глава 3. Эгоэмоциональные проявления. В этой главе представлены схемы развития энергийных особенностей основы человека и неодушевленных представителей подвижного разума. Представлена схема сопоставления энергийных особенностей неодушевленных представителей подвижного разума и человека относительно уровня нормы и уровня начала предопределенной деятельности. На схеме изображены две горизонтальных линии. Первая линия зеленого цвета – это уровень нормы. Над ней, на несколько сантиметров выше, проходит горизонтальная линия голубого цвета. Это уровень начала нормальной деятельности подвижного разума. На этих линиях, как на уровне нормы, так и на уровне начала деятельности подвижного разума, находятся по две точки. Эти точки соединены как с человеком и с неодушевленным представителем подвижного разума. Как бы тело человека, и те находятся внутри сфер сознания. Вот когда вот ниже уровня нормы, с левой стороны у нас тело человека находится внутри сознания. Чувственно-сознательная основа неодушевленного представителя подвижного разума, да, необходимого вида изменения. Здесь получается, что человек находится, вернее, неодушевленный представитель, находится внутри эмоциональной чувственной сферы состояния, предусмотренного природой относительно стабильного характера. А с правой стороны у нас находится человек, у которого есть духовная ткань. И вот человек находится внутри духовной ткани. Духовная ткань окутывает его вот маленькой такой сферой. А эмоционально-чувственная сфера намного больше духовной ткани. Вот вторая окружность идет. И потом идет условный образ сферы сознания. Это пунктиром обозначена такая окружность голубого цвета. И вот это чувственно-сознательная основа человека до необходимого вида изменений. Это в настоящее время сейчас так человек является. А вот когда вот горизонтальная голубая линия – это уровень начала нормальной деятельности подвижного разума, здесь у человека соединяется, должна духовная ткань так развиться, что она превышает сферу чувственно-эмоционального эгоизма. То есть она уже находится над эмоциональной чувственной сферой, утратившей относительную стабильность. То есть над эгоизмом. Эгоизм получается уже внутри, то есть поменялись. То был, вернее, до уровня нормы человек, вернее, духовная сфера находилась внутри эгоизма, а эгоизм находился над духовной сферой. А теперь наоборот, человеку надо изменяться так, что духовная сфера должна находиться над эгоизмом. Итак, рассмотрим схему. При рассмотрении этой схемы можно видеть развитие эгоэмоциональной чувственной сферы как неодушевленных представителей подвижного разума, так и у человека до уровня нормы, где происходит видоизменение эгоэмоциональной чувственной сферы до степени, при которой духовная ткань, находившаяся внутри этой сферы, стала увеличиваться в своих размерах. Вначале соединилась, а затем превысила эгоэмоциональную чувственную сферу до уровня нормы, образовав новый уровень духовно-эмоциональной. При дальнейшем развитии, в период становления духовной и эго-эмоциональной чувственных сфер должны произойти определенные видоизменения, которые окончательно освободят деятельность качеств подвижного разума от животно-эгоистического влияния определенных основ биологического организма, который является носителем подвижного разума. Следовательно, наш биологический организм является носителем этого подвижного разума. В связи с этим можно отобразить некоторые особенности, проявляющиеся в процессе развития духовной основы. И тут изображается еще одна схема. Особенности проявления духовных и эгоэмоциональных качеств у неодушевленных и представителей подвижного разума и человека. Эта схема, как вам обрисовать, чтобы вам было понятно. Представьте себе как бы такие вот бусинки, вот это вот соединяются как бы бусинки. Бусинки, они как бы находятся на, это основа, это ткань, это сфера сознания, то есть нитка, представьте себе, это сфера сознания. А вот эти плоды как бы сознания, это есть устойчивая эгоистическая краска, это именно есть сознание. Вот. И они вот, эти бусинки изображены двумя способами. Первое, она окружена как бы на сплошной линии красного цвета и пунктирного оранжевого цвета. Вот красный цвет – это устойчивая эгоистическая окраска как элемент эгоистической призмы. А оранжевая – это устойчивая духовная окраска. Ниже этих бусинок проходят две волнообразные линии. Одна линия сплошная, красного цвета – это эгоэмоциональный чувственный мир. Вот. А вторая линия – штриховая оранжевого цвета. И что интересно, вот эта линия штриховая духовного мира, она соприкасается с сплошной красной линией в одном месте, а в другом месте она превышает, выходит за пределы этой линии, сплошной линии. И здесь получается духовное видоизменение. Теперь это формулируется вот таким образом. Из схемы видно, что у неодушевленных представителей и у человека сфера сознания находится под характерным влиянием эгоэмоциональных чувственных особенностей. Но здесь видно, как под воздействием духовной ткани меняется сознание. Так, при преобладании духовной ткани над эгоэмоциональной чувственной сферы мы видим устойчивую духовную окраску в сфере сознания, то есть она уже уходит над эгоизмом. И наоборот, при максимальном уровне эгоэмоциональных качеств сфера сознания приобретает устойчивую эгоистическую окраску. Но когда духовная ткань находится на одном уровне с эгоэмоциональными проявлениями, то сфера сознания находится в неустойчивом состоянии и зависит от настроения человека. Надо отметить, что только благодаря появлению духовной ткани в биологическом организме человека появилась возможность уменьшить эгоэмоциональное чувственное восприятие окружающей среды, которая была заложена природой изначально. В связи с этим эгоэмоциональный чувственный мир в существе человека под воздействием духовной силы обрел сверхсильный характер проявления, что изменило человека. Он стал сильнее реагировать на различные ситуации, более эмоциональный. И тут схема такая, как бы ось координат плюс и минус, и две линии. Одна линия идет крутая вверх, полностью сплошная, а вторая как бы штриховая ниже этой линии. Первая эта линия – это эгоэмоциональные чувственные проявления у представителей рода человеческого. А вторая – это эгоэмоциональные чувственные проявления у представителей подвижного разума. Схема 7 – это проявление природно-чувственных качеств у человека и неодушевленных представителей подвижного разума. Если рассмотреть схему 7, то видно, как кривая первая намного круче кривой, это которая сплошная идет, круче кривой второй. Это говорит о том, что при получении одной и той же информации извне у человека эгоэмоциональные проявления выражены намного сильнее, чем у представителей подвижного разума, которые выражены как умеренные всплески радости и огорчения. У человека, наоборот, неумеренные всплески восторга и радости при положительной информации, потрясение и упадок сил при отрицательной. С одной стороны, это дает возможность испытывать яркие положительные эмоциональные всплески. Но с другой стороны, согласно закону равновесия гармонии бытия мира, материи, человек неизбежно обретает способность испытать такой же силы, яркости, негативное чувственное переживание, отчего при попадании человека в негативную сферу переживаний делает его жизнь опасной. Ибо осмысление происходящей реальности у человека под влиянием ярких негативных переживаний будет носить очень далекий от разумности характер. Вот и подсказка. Оказывается, человек очень сильно реагирует на трагические ситуации в его жизни. Но как он должен реагировать, если он теряет своих самых дорогих ему людей, своих детей? Это большое горе для него. Стать биологическим роботом он не может. Но если принимать сильные психотропные препараты в течение длительного периода, то вполне это возможно. Всему нужна норма и гармония. Для неодушевленных представителей разума в период становления от уровня нормы до уровня предопределенной деятельности требуются сознательно-волевые усилия для того, чтобы эгоэмоциональный мир, то есть эгоизм, почти полностью прекратил свое влияние на сферу сознания и оказался предельно узких жизненно необходимых границах проявления. Для человека его природный чувственный мир призван сыграть очень важное значение в его жизни. Неодушевленным представителем подвижного разума Вселенной определена миссия разумно-технического вспомогательного участия в происходящих явлениях мироздания бытия. Роду же человеческому определено именно чувственное влияние на значимые явления мира материи Вселенной. Поэтому в период становления человека от уровня нормы до уровня предопределенной деятельности его изменения в эгоэмоциональных чувственных проявлениях должны проходить не через сознательно-волевые усилия до предельно узких границ, а через сознательно-волевые усилия вживания, утверждаемые живым Словом Божьим нормы истинного духовного проявления, что позволит духовной ткани, распределившейся внутри эгоэмоциональной сферы, по мере ее развития обязательно распределиться снаружи эгоэмоциональной сферы. Чтобы это было более понятно, представим себе открытый огонь и в него выплескиваем бензин или спирт. Произойдет яркая вспышка огня, которая может нанести ожог лица или тела. Приблизительно так происходит воздействие духовной ткани на природно-эгоэмоциональный чувственный мир, когда духовная ткань находится внутри, то есть под воздействием эгоэмоциональных чувств. Когда же духовная ткань увеличится в размерах настолько, что будет находиться над сферой эгоэмоций, то нам будет их как бы окутывать, эти эмоции, придавая им новое качество, которое дает возможность этому огню гореть еще дольше и ярче, быть полностью безопасным. Наподобие благодатного огня, который посылается Господом Богом перед праздником Святой Пасхи в гробе Господнем. Образно это будет выглядеть так. Пламя огня от вылитого спирта будет гореть не одну-две минуты, а намного дольше. Кроме того, он будет безопасным и не причинит ожога телу человека, согревая его своим теплом. В этом случае весь эгоэмоциональный чувственный мир попадает под полное контролирующее и облагораживающее влияние духовной сферы. Тогда эгоизм полностью уступит место нормальной и разумной деятельности человека. Вернемся к схеме 6. Особенности сферы сознания от проявления эгоэмоциональных и духовных качеств человека. Рассмотрим пример, когда развитие духовной сферы достигло эгоэмоционально-чувственной, то есть они находятся как бы в одной плоскости, в состоянии равновесия. В этом случае эгоизм утрачивает свою устойчивость, и сфера сознания начинает обретать истинные определения. Но это состояние само по себе является неустойчивым и зависит от настроения человека. При негативном настроении оно следует эгоистическому понятию. При хорошем настроении оно следует приближенной к духовной истине. Если духовный внутренний мир начинает перекрывать эгоэмоциональный, то внутреннее состояние человека начинает значительно видоизменяться, обретая форму, приближенные к истине, и не зависит от настроения человека. Обретение такого состояния, соответствующее требованиям истины духовного развития, возможно, либо на основе самостоятельного духовного дозревания человека в благоприятных для этого обстоятельствах, заранее учтенных и представленных великим Богом, либо на основе проявленного стремления и старания вжиться в противопоставленное собственному понятию, истинному понятию об истине, выраженному в прямом и конкретном случае. Если в первом случае для приобретения истинного понятия требуется естественное, долгосрочное духовное дозревание, то во втором случае необходимо искусственно активизировать духовное дозревание на основе активного проявления определенных сознательно-волевых усилий, что приводит к духовному развитию за более короткий срок. Но здесь требуется от человека приложить чрезвычайно большие усилия. Кроме того, без необходимых качеств священной веры выполнить это невозможно. Когда человек попадает в экстремальную ситуацию, он ищет опору, поддержку, чтобы выйти из этой ситуации. Но где он ее еще ищет? Конечно же, в Боге. Затем благодарит его, говоря «Слава Богу!» Этой опорой является твоя вера, дорогой мой читатель. Вот если у тебя вера в Бога большая и надежная, тогда ты все преодолеешь легко. А если она у тебя слабенькая и незначительная, вшивенькая, тебе придется трудно. Ой, как трудно. Но ты, главное, не отчаивайся. У тебя появляется возможность построить еще большую веру. Берись и строй ее с Богом. Чем больше в тебе будет веры, тем меньше у тебя будет сомнений и страха. Твой духовный мир увеличится настолько, что перекроет эгоэмоциональный чувственный мир, и у тебя будет постоянное и устойчивое утверждение истинного понятия. Ты, мой читатель, читательница, уже будешь жить с этим истинным понятием не теоретически, а практически. Оно уже становится частью твоего существа, праведно устремленного в личной мудрости. Но до тех пор, пока истинных понятий, обретенных в качестве личной мудрости, будет обретено в недостаточном объеме, полноценно осмысливать каждое такое понятие будет невозможно. Сейчас осмысливать каждое понятие истины будет сложно, потому что оно пока только противопоставляется тому понятию, кое смог самостоятельно сформировать сам человек. Но оно еще не постигнуто его праведным трудом, оно еще не стало частью его существа. В связи с тем, что достаточно длительное время жизнедеятельность человечества позволяла накапливать большое количество однотипных по своему корневому значению понятий об окружающей действительности, то также в сознании человека формировался устойчивый образ о реальности существования своего общества, вследствие чего правильное представление об образе в соответствии с истинной жизнедеятельностью данного человечества крайне затруднительно ввиду отсутствия истинных, жизненно важных понятий. Одновременно заменить все ложные понятия на истинные невозможно. Начало введения новых понятий всегда проходит такой период, когда эти понятия начинаются с самых первых понятий, к которым уже прибавляются все новые. Но дело в том, что эти первые понятия вначале осмысливаются нашим разумом, который опирается на большое множество логически взаимосвязанных ложных понятий. Отсюда следует, что правильное осмысление истинных понятий первоначально будет сталкиваться с противодействием старого из-за множества ложных понятий, которые уже логически взаимосвязаны между собой, звенья одной цепи, в которые не входит новое осмысливаемое понятие, которое является составной частью совершенно нового, еще неведомого целого. Если человек не поверит, что новое вводимое понятие в своей основе несет истину, то это понятие просто отбрасывается как ненужное. Если же поверит в истинность вводимого нового понятия, то неизбежно попытается встроить новое в старую логику понимания действительности. Надо знать, что в этом случае нельзя допускать поспешные утверждения в себе какой-либо формы в проявлении истинности. Для того, чтобы начать достаточно правильно осмысливать реальность, связанную с многогранной жизнью человека, требуется обязательное накопление жизненного, достаточного объема истинных понятий, опираться на которые должна полноценная деятельность подвижного разума человека. Обретя душу в первый период своих воплощений и находясь в полном неведении об истинных законах ее развития, мы продолжаем свою деятельность по удовлетворению инстинктов, ставя их в первостепенную задачу по сегодняшний день, как это присутствует в жизни животного мира. Эти проявления инстинкта проявляются через законы самообеспечения, размножения и самосохранения, что стало выражаться в постоянном стремлении обеспечить себя пищей, одеждой, жильем, сочетанием с противоположным полом и продолжением своего рода, а также создание условий безопасной жизнедеятельности своего тела. Вместо того, чтобы двинуться по пути восхождения от уровня нормы природы, человечество решило пойти в противоположную сторону, по пути нисхождения, что, естественно, охарактеризовалось неустойчивой жизнедеятельностью с постоянным тяготением к саморазрушению. Это можно видеть и наблюдать вокруг современной сегодняшней жизни. Ты никогда не задумывался, читатель, над одной простой истиной? Сколько бы ученые не изобретали самых лучших препаратов медицине от болезней, и сколько бы ни создавалось и не строилось самых современных больниц и клиник, все равно болезни и количество больных не уменьшается, а наоборот увеличивается. Взять хотя бы грипп. Разве можно было сказать 40 лет тому назад, что грипп станет смертельной болезнью и будет страшней рака? Тогда этому никто бы не поверил, потому что грипп тогда был обыкновенный насморк с небольшой температурой, а сейчас это реальность. Делайте выводы, господа хорошие, деньги вас не спасут, а Господь Бог может спасти. Так верьте Ему и меняйтесь, кроме вас и за вас никто это делать не будет. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Это так, моя маленькая ремарка, автор. Устойчивый уровень жизни общества будет проявляться тогда, когда в этом обществе будет естественно проявляться внутренняя потребность людей сделать что-либо во благо всего сущего. Но пока этого проявления у большинства населения не наблюдается. Может быть, от этого дети рождаются с негативными отклонениями. Качество рождающихся детей на Земле либо соответствует уровню нормы, либо, наоборот, не соответствует. Что характерно, тенденция рождающихся детей с отрицательными отклонениями от нормы постоянно увеличивается. Это хорошо показано на схеме. Здесь изображается такая схема, горизонтальная линия зеленого цвета. Это уровень нормы. И две точки на этой линии. Одна точка идет, две точки от первой точки, которая идет вверх. Штриховая линия – это должное развитие. Вот. А от второй точки идут линии ниже этой горизонтальной линии, опускается вниз со стрелками. Это более как бы уровень, определяющий жизненное проявление человеческого общества. То есть человеческое общество все падает ниже и ниже от уровня нормы. Это вот такая схема. В животном мире при таких отклонениях от нормы животные давно бы вымерли. Но в жизни человека по мере развития науки прикладываются все более эффективные технические методы выживания. Но такие негативные отклонения влияют на формирование общественного мировоззрения в целом, что привело законотворческую деятельность больших и малых народов к условному негативному уровню, считая его правильным и справедливым. Мало того, такому мировоззрению способствует развитие науки, которая сама развивается в ложном направлении. На самом деле этот условный уровень мировоззрения общества уже имеет отклонение и продолжает понижаться от истинного уровня нормы. В связи с этим качество природного организма человека все больше удаляется от требований гармонии уровня нормы, что может неизбежно привести к предрасположенности саморазрушения. Ибо в прямой связи с постепенным улучшением качества познания происходящей реальности обязательно и неизменно увеличивается и мера ответственности за качество собственного участия в этой реальности. А характер жизненного проявления все никак не претерпевает необходимого коренного вида изменения. Проще говоря, все достижения науки у нас идут в первую очередь не на благоустройство и улучшение жизнедеятельности человека, а на уничтожение и разрушение его. Лишь спустя несколько лет она начинает работать для блага человечества. Как, например, открытие ядерной энергии. Вначале была создана атомная бомба, уничтожившая города Хиросиму и Нагасаки. А затем, спустя несколько лет, была создана атомная электростанция. Скорость понижение условного отрицательного уровня от гармонии удерживается как можно наименьшей. Такое удерживание происходит не за счет активных, целенаправленных усилий человека, а вопреки этим усилиям, за счет искуснейшего обыгрывания великим Богом упорной нерадивости пока еще блуждающих детей своих, где в качестве вспомогательной основы в этом спасательно-воспитательном процессе, который творится Отцом Небесным в течение всей истории рода человеческого, должна была стать созданная им душа, которая имеет способность покидать сохраненным накопленным жизненным опытом материальную оболочку тела, а затем вновь воплощаться в зависимости от благоприятной необходимости, что стало единственным уникальным явлением в существовании подвижного разума в мироздании Вселенной. Я долго думал, Как это, вопреки нашим усилиям, Господь удерживает нас над опасной чертой, за которую человек прекращает свое существование? Получается так, что когда мы стремимся к Богу со всей душой и начинаем творить как бы для Него и ради Него, Он не помогает должным образом, а наоборот, создает еще преграды. Я не мог это осознать. Как это может быть? Но Он мне создал такую ситуацию, где все сразу понял. Имея свой компьютер дома и на работе, я вначале долгое время не мог освоить записывающую программу Nero. Мне всегда до конца что-то не доходило, и я просил сослуживцев помочь мне. Когда они мне помогали, я внимательно наблюдал за всем процессом, но все равно через какое-то время у меня опять ничего не получалось, до тех пор, пока не стал вникать в нее сам. Откуда и как это берется, куда направляется, как записывается и как стирается. Когда я это все осознанно прошел, и у меня все получилось, то понял одну истину. Пока сам полностью все не осознаешь, что от тебя сейчас требует Господь, то есть правильное исполнение требования, только после этого у тебя начинает получаться все, так как нужно Богу. Это можно сравнить с компьютерными играми, где ты не поднимаешься на другой уровень, пока этот не пройдешь правильно. И вот, пройдя несколько Божьих испытаний, ты уже начинаешь видеть, мой читатель, свою осознанность, что до этого ты делал не все правильно, как в компьютере. Например, не там галочку поставил, не то сделал, и результат другой. В результате чего теряешь или получаешь противоположный результат. Так и в жизни. Мы идем, стремимся к Богу, но у нас почему-то не все получается. При решении одной проблемы получается еще несколько. Хотим как лучше, а получается, как всегда, плохо. Вот тут мы начинаем задумываться, а почему получилось плохо? Оказывается, где-то сделали неправильно или сказали неверно. Вот нам Боженька и повторяет наши ошибки несколько раз, до тех пор, пока мы не научимся правильно их исполнять. То есть, вопреки нашим ошибкам, мы учимся правильно жить. Еще я хочу подсказать одну важную мудрость. В мелочах прячется сатана. Он всегда использует этот момент в свою пользу. То есть какую-то мелочь забыли сделать или установить согласно намеченного плана или проекта. Потом, когда дело идет к финалу, выясняется, что вот здесь не сходится, не стыкуется, а отсюда получается результат не тот, который нужен. Вот от этого у нас все беды, на мелочи, не обращаем внимания, а там сатана. Из-за своего эгоизма мы видим, что делаем что-то неправильно, и когда мы переступаем через свой эгоизм, то начинаем делать правильные действия, которые приводят нас к нужному результату. Господь подводит нас к тому, чтобы мы как можно меньше ошибались и больше делали правильные действия. Теперь ты чувствуешь, дорогой мой читатель, читательница, какая ответственность ложится на твои плечи.